Глава 13. Белый отряд. «Где сэр Клод Латур?» — спросил сэр Найджел, лишь только ноги его коснулись земли.
«Он в лагере, близ Монтпеца. Часа два езды отсюда», — отрапортовал Джонстон, бравый стрелковый старшина.
«Надо поспешить туда, потому что я сейчас же поведу вас в Декс, где вы составите авангард принца».
«Милорд!» — радостно воскликнул Ален.
«Вот наши лошади пасутся в поле. Смотрите, эти негодяи от страха побросали всю свою добычу. Даже ваши доспехи здесь, если мне не изменяет зрение».
«Клянусь святым Иовом, вы правы, молодой оруженосец», — пробасил Дюгесклен.
«Там и мой конь, и лошадь Миледи. Вывести из конюшни наших лошадок сумели эти бездельники, а взять-то побоялись.
Ну, сэр Найджел, я очень рад, что встретился с рыцарем, о котором так много слышал хорошего. Жалко, что нам придется теперь расстаться, потому что мне необходимо присоединиться к испанскому королю, прежде чем ваши войска перевалят через горы».
«Я думал, вы уже были в Испании с храбрым Генрихом Трастамары», — спросил удивленный сэр Найджел.
«Да, я был там, но отправился во Францию за подкреплением. Я вернусь в Испанию с 4000 лучших французских копьеносцев.
Таким образом, сэр Найджел, как видите, ваш черный принц взялся за вполне соответствующее его храбрости дело.
Да хранит вас Господь. Надеюсь встретиться с вами при более благоприятных условиях».
«Не думаю», — ответил многозначительно сэр Найджел, глядя вслед удаляющемуся рыцарю и его супруге.
«Но что с вами, Ален? Отчего вы так бледны и грустны?»
«Я вспомнил, милорд, про моего друга Форда», — ответил Ален, «как он сидел у меня на кровати вчера ночью».
Сэр Найджел грустно покачал головой.
«Еще не началась война, а я потерял уже 2 оруженосцев. Что делать? Такова воля Господня».
«Он лучше нас знает, что делать. Но заметили ли вы, Ален, как верно предсказывает леди Тифен?»
«Да, милорд». «Неужели шотландские или французские пираты осмелились осадить наш замок? Впрочем, не стоит зря расстраивать себя такими печальными думами.
Собирайтесь-ка, Эльвард. Стыдно, если мы вовремя не успеем в Декс в такую критическую минуту».
Между тем стрелки давно уже рассеялись по развалинам пылающего замка в надежде поживиться богатой добычей. Однако призывный сигнал быстро собрал их в одно место. Сэр Найджел окинул опытным взором стройные ряды построившихся солдат и остался ими вполне доволен. Кое-где виднелись старые ветераны, участники французских войн, с седыми волосами, морщинистыми суровыми лицами и нависшими, словно пучки седого мха, длинными бровями. Конечно, больше было молодых, бравых английских стрелков с кокетливо расчесанными бородами и вьющимися из-под шишаков кудрями. В ушах их блестели золотые серьги с драгоценными камнями, а золотые цепи, которые они носили вокруг шеи, и расшитые разноцветным шелком перевязи, красноречиво свидетельствовали о тех счастливых временах, когда они служили волонтерами. Вооружены они были, как и все английские воины, только белые куртки с красным львом святого Георга свидетельствовали об их принадлежности к белому отряду. Сэр Найджел с любопытством наблюдал их быстрые четкие перестроения и движения, и сердце его радостно билось при мысли, что судьба поручила ему командовать такими доблестными воинами. Более 2 часов маршировал отряд, проходя через густые леса и зеленые поля, все время по правому берегу реки Аверон. Сэр Найджел нарочно ехал позади с Алленом и Джонстоном. Словоохотливый старшина очень скоро дал своему будущему командиру все необходимые сведения насчет поведения и образа мыслей белого отряда. Так что, когда они выехали на опушку леса и увидели раскинувшийся у подножья холма военный лагерь, состоявший из нескольких десятков домов, обмазанных глиной и белых палаток, маленький рыцарь уже составил себе дальнейший план действия и был вполне подготовлен принять отряд от Клода Латура. При появлении отряда в лагере раздались веселые крики оставшихся воинов, радостно приветствовавших возвратившихся товарищей. Всадник, манеживший за лагерем своего коня, быстро поскакал к ним навстречу. Это был сам Клод Латур, элегантно одетый, гладко выбритый воин, с быстрыми движениями и черными, как уголь, живыми глазами.
«Сэр Найджел!» — воскликнул он. «Наконец-то вы приехали! Больше месяца мы уже поджидаем вас! Здравствуйте, милейший сэр Найджел! Надеюсь, вы получили мое письмо?»
«По вашему письму только я и приехал сюда», — ответил маленький рыцарь. «Но отчего вы сами, сэр Латур, не ведете этих стрелков? Поистине они никогда не будут иметь лучшего вождя, чем вы».
«Нет-нет», — воскликнул Латур со странным гасконским акцентом. «Неужели вы не знаете характера этих островитян, сэр Найджел? Даже самого знаменитого рыцаря они в грош не ставят, если он не англичанин по рождению. Даже я, Клод Латур, сеньор из Моншато, не мог заслужить их расположение. Наконец, они сами избрали вас себе в предводители. Но мы надеялись, что вы приведете с собой, по крайней мере, сотню людей. Они уже в Дексе. Туда пойдем и мы», — ответил сэр Найджел. «Пусть люди пообедают, а потом мы соберем их на военный совет».
«Пойдем ко мне в палатку», — предложил Клод Латур. «Уж не в защите, помещение не особенно комфортабельное, да и закуска будет весьма скудная. Молоко, ветчина, яйца, вино — вот все, что я могу вам предложить». За завтраком сэр Найджел почему-то все время молчал и даже не слушал хвастливую болтовню гасконца, который безумолку рассказывал про знатность своего рода, про свои успехи на войне и победы над прекрасным полом.
«Поджидая вас, дорогой сэр Найджел, — наконец сказал Клод Латур, — я выработал план нескольких очень выгодных предприятий. Замок Монпец, насколько мне известно, не особенно хорошо защищен, а там, надо вам заметить, хранится более 200 000 крон. В Костельно у меня есть один человек, который не задумается в темную ночь спустить со стены веревку, по которой могут проникнуть в город наши бравые воины. А тогда прекрасные женщины, старые вина, золото, загребай обеими руками и бери чего только душе угодно».
«У меня совсем другие планы», — сухо ответил сэр Найджел. «Я намерен повести этих воинов на помощь принцу, нашему господину, которому предстоит еще немало забот, прежде чем он посадит на испанский престол Дона Педро. Мы сегодня же отправимся в Декс на Адур, где находится сейчас лагерь его высочества». Гасконец изменился в лице, и глаза его блеснули диким огнем.
«Меня нисколько не привлекает эта война», — ответил он презрительно. «Я предпочитаю более весело и с большой пользой для себя проводить время. Одним словом, я не пойду в Декс».
«Подумайте, сэр Клод, что вы говорите», — ответил мягко маленький рыцарь. «Вы считаетесь одним из самых верных рыцарей английского короля. Не думаю, что вы могли бы изменить ему в такое время, когда он больше всего нуждается в верных слугах».
«Я не пойду в Декс», — упрямо повторил Клод Натур.
«Но ведь это ваш долг, вы присягали. Сказал, что не пойду, значит, не пойду. Тогда и без вас поведу отряд».
«Если только они пойдут с вами», — заметил гасконец, ехидно улыбаясь. «Вы забываете, что они не подневольные рабы, а свободные воины, которые всегда поступают по своему личному усмотрению. Напрасно вы думаете, что с ними так легко справиться. По-моему, милейший лорд Лорин, легче вырвать кость у голодного медведя, чем увести их из страны, где они рассчитывали весело провести время и поживиться».
«Я попрошу вас собрать их на совет», — сказал сэр Найджел. «Одно из двух. Или они считают меня своим вождем, тогда должны следовать за мной в Декс, или же мне нечего делать в Оверни.
Приготовьте мне лошадь, Ален. Во всяком случае, мы с вами уедем сегодня после полудня».
Сигнальный рожок протрубил сбор, и со всех сторон лагеря стали стекаться к сломанному бурей дереву воины белого отряда. Маленький сэр Найджел ловко вскочил на толстый ствол дерева и окинул взором собравшихся воинов.
«До меня дошли слухи,
— начал громко и уверенно сэр Найджел, — что вы, стрелки, слишком привыкли к бездельной привольной жизни, чтобы согласиться покинуть эту приятную страну. Клянусь святым Павлом, я не могу этому поверить, потому что вижу собственными глазами, какие вы все молодцы. Неужели вы согласитесь жить в безделии, когда ваш принц задумал большое дело? Вы избрали меня своим вождем, и я согласен им быть, если вы пойдете в Испанию. Клянусь вам, что если Бог продлит мою жизнь и даст мне силы, мое знамя будет развиваться только в честном бою. Но если вы собираетесь забыть честь и славу и променять их на золото и добычу, завоеванные нечистым путем, тогда выбирайте себе другого вождя, а мне позвольте жить и умереть с честью, как я жил до сих пор. Сейчас обращаюсь исключительно к лесным гемпширцам и спрашиваю, хотят ли они служить под знаменем Лорена. «Я иду из Рамзая!» — крикнул из толпы молодой стрелок с веточкой зеленой хвои в шляпе, свидетельствовавший о том, что он родом из лесной провинции. «И я из Эссельрода!» — отвечал другой. «Из Мильтона! Из Берлея! Из Лимингтона тоже! И маленький человек из Брокенгорца!» — заорал во всю глотку гигантского телосложения воин, лежавший на земле под деревом. «Клянусь честью, товарищи!» — закричал в свою очередь Эльвард, вскакивая на сломанное дерево. «Стыдно нам будет смотреть прямо в глаза девушке, если мы не проводим принца через горы и не очистим ему путь своими стрелами! Довольно мы погуляли в мирное время, но теперь, когда развернулось военное знамя, клянусь моими 10 пальцами, я, Самкин Эльвард, последую за сэром Найджелом, если он уйдет один!»
Слова популярного во всех отношениях Эльварда произвели сильные впечатления на собравшееся братство. Со всех сторон послышались громкие одобрения, которые были прерваны сэром Клодом Латуром. «Я не думаю, — закричал последний, — вооружать вас против сэра Найджела, но мы с вами участвовали в стольких сражениях и всяких предприятиях, что, надеюсь, согласитесь выслушать и мое мнение».
«Пускай говорит маленький гасконец! — закричали стрелки. — Каждый воин имеет право голоса».
«Я должен предупредить вас, — начал Клод Латур, — что с той минуты, когда вы пойдете за сэром Найджелом, вы потеряете свободу и должны будете подчиняться строгой военной дисциплине за какие-нибудь несчастные 6 пенсов в день. Между тем, как, оставаясь здесь, вы беспрепятственно можете гулять по всей стране и безвозмездно пользоваться всеми ее богатыми дарами. Чего достиг сэр Джон Гаквуд в Италии? В одну темную ночь он с товарищами захватил в плен 600 богатейших граждан Мантуи. Они останавливаются перед стенами богатого города, жители выносят им ключи, дают большой выкуп. Так переходят они из города в город, богатые и независимые, наводя ужас на все население. О какой другой лучшей жизни может думать солдат?»
«Так думают только грабители!» — гаркнул Джон Хордль.
«Гасконец правду говорит!» — заметил маленький смуглый воин в полинявшей куртке. «Лучше богатеть в Италии, чем голодать в Испании!»
«Собака-предатель Марк Шоу!» — закричал на него Эльвард. «Клянусь честью, если ты обнажишь свой меч и станешь против меня, тебе никогда в жизни не видать больше ни одной страны в мире!»
«Оставьте, Эльвард», — строго заметил сэр Найджел. «Насилием трудно убедить людей. Сказанные вами слова, сэр Клод, не делают вам чести. С нами вы не пойдете, поэтому людей, которые хотят следовать за вами, ведите куда вам угодно. Кто любит принца и родную страну, останется на месте. Кому же дорог кошелек, немедленно должен удалиться отсюда».
Сейчас же из толпы отделилось 13 человек, которые, опустив в землю глаза и не глядя на товарищей, пошли за Марком Шоу, который остановился возле сэра Латура. Раздались свистки, крики и насмешки оставшихся воинов. Клод Латур в сопровождении своих приверженцев поспешил к своей палатке, а оставшийся отряд сейчас же принялся за приготовление к походу. Им предстоял еще длинный путь. Через Тарн и Гаронну надо было пройти обширные болота Амальяка, быстроводную Лос, узкую долину Адура. Не скоро они достигнут темного облака войны, ползшего по южным отрогам снеговых гор, над которыми никогда еще не развивались английские военные знамена.